Канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Особое мнение». Алексей Нарышкин у микрофона. Добрый вечер. Наш гость – писатель Александр Проханов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами YouTube-аудиторию «Эхо Москвы» развлекали несколько минут, когда у нас шла трансляция на канале «Эхо Москвы». Мы говорили о ковиде. Выяснилось, что единственная зона, вообще часть суши, или это даже не суша, где ковид побежден, это ваше сердце. Расшифруйте, пожалуйста.
Я борюсь за суверенитет моей личности и моего сердца. Я не пускаю в это сердце, в мое сердце, все безумие, которое творится за пределами моего сердца. Я решил отделиться. Я решил выйти за пределы вот этой вот безумной стихии, которая овладела прежде всего Россией, а потом всем остальным миром. Так, я ее не выношу.
Подождите, ваше сердце разве не принадлежит России?
Нет, оно принадлежит, сейчас оно принадлежит той обездоленной, несчастной части России, которая уже практически изгнана за пределы нашего государства.
Ну просто, когда у вас что-то принадлежит России, вы начинаете говорить про суверенитет, про попытки суверенитета, вы всегда держите в голове, что эти разговоры могут закончиться для вас тюрьмой.
Потому вы думаете, что... я откуда с вами говорю? Вот вы считаете, откуда я с вами говорю?
Понятно.
Вы что, не знаете последних новостей, которые касаются меня?
Нет,
я говорю с вами из темницы, из узилища.
У вас слишком светло для того, чтобы находиться в темнице.
Ну, вы там, на воле.
Понятно.
Присылайте мне что-нибудь такое.
Слушайте,
может, телефон какой-нибудь.
Александр Андреевич, ну, на самом деле, да, кроме шуток, смотрим мы на вот эти низкие темпы вакцинации, да, государство на разных уровнях, на региональных, на федеральных какие-то пытается шаги предпринимать, чтобы все-таки ковид победить. Какое ощущение в целом? Что вот, где сбоит? Почему вот мы, единственное, мне кажется, что нам остается, это вот смотреть, как у нас вот этот вот взлет идет вертикальный по заболеваемости?
Нет, у меня другое ощущение. У меня ощущение того, что власть постоянно меняет свои точки зрения, она меняет диспозиции, она внутренне противоречива. Или, может быть, это противоречие мнимое, кажется, в этом есть некая заданность. Я не понимаю, как можно с ликованием праздновать алые паруса, это восхитительный петербургский праздник, а на следующий год, на следующий день закрывать места общепита, рестораны и кафе. Я не понимаю, как можно ужасаться от того, что мир полон смертельных случаев от ковида, и открывать в Турцию дорогу нашим туристам, чтобы потом они приезжали там с перхой ковидом. Вот то, что наш народ так плохо вакцинируется, и то, что практически сорвана вот эта вакцинация, я это интерпретирую как восстание. Мы живем среди восставшего народа. Сколько времени, сколько лет наша оппозиция, к которой я принадлежу, говорили о том, что почему народ молчит, почему он не восстает, где баррикады 93-го года, почему так вяло выступает либеральная интеллигенция, это маленькие горстки студентов. А вот сейчас мы присутствуем при массовом восстании народа. И мы в каком-то смысле участники этого восстания, и мы видим, как разворачивается.
И простите, Александр Андреевич, это восстание против чего? Это восстание против здравого смысла? Государство делает все возможное, чтобы люди лечились, и государство говорит, если вы, дурачки, не будете сейчас вакцинироваться, то потом есть вероятность, что вы просто не попадете своевременно в госпиталь, потому что койки закончатся, и врачей на вас не будет свободных. Это восстание против чего?
Ясно, что вы сказали что-то не то. Государство говорит, что необходимо вакцинировать.
Ну.
Единственное, что необходимо вакцинироваться каждый год. Сейчас Мурашко говорит, что необходимо вакцинироваться два раза в год. Осторожно, устами врачей, что вакцина не спасает от ковида, от заболевания. Потом оно выясняется, что мы каждые полгода должны...
У нас... Александр Андреевич, я вас вынужден остановить. Александр Андреевич, одну секундочку. У нас есть технические неполадки. Я уж не знаю, связано ли это с тем, что вы находитесь в темнице, но у нас как-то начал сбоить интернет, сбоить наша с вами связь по Скайпу, да, может быть, это как происки врагов Запада, хотя мы об этом тоже поговорим, и поговорим о статье Лаврова. Я коллег попрошу перенабрать Александра Андреевича. Давайте прямо оперативно это сделаем. Если с Александром Андреевичем Прохановым, который наш сегодняшний гость, не получится связь наладить по интернету, давайте тогда сделаем это по телефону. Старый добрый телефон, может быть, там в темнице как раз проводной телефон. И что может быть лучше? Такой ламповый, теплый звук. В общем, ждем Александра Проханова. Друзья, и ваши вопросы. +7 985 970 45 45. Чат в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы», пожалуйста, тоже для ваших восторгов, для ваших сожалений и для ваших вопросов. И не забывайте лайки и комментарии тоже оставлять. Александр Проханов снова с нами.
Да, вы меня видите?
Да, и даже слышу. Это замечательно.
Я вас не вижу, но слышу. Все, что я говорил до этого, все в порядке сейчас. Все, что говорил до этого...
Давайте, если можно, еще раз. Слышу, да. И еще раз, про восстание. Почему вы считаете, что это не восстание против здравого смысла?
Я потерял с вами связь.
Все, потеряли связь. Давайте по телефону. Значит, мы с Александром Прохановым связываемся по телефону. Да, ну, друзья, прямой эфир всякое бывает. Значит, смотрите, что я вам скажу. У нас из тем, разумеется, мы про ковид продолжим говорить. И есть история, связанная с завтрашней прямой линией Владимира Путина. Это те волшебные часы, которые на нас обрушиваются ежегодно, когда Владимир Путин превращается в волшебника и готов исполнять любые желания россиян. Правда, заявок и просьб о помощи, просьб о выдаче средств, просьбы найти управу, их миллионы, но Владимир Путин обычно успевает обработать и отреагировать на, ну, не знаю, на десятки, может быть, на сотню обращений. Это такой тотализатор. Александр Проханов, да, теперь уже по телефону. Еще раз приветствую вас.
Хорошо, да.
Вот именно такого качества, именно такого Проханова я хочу слушать до конца передачи. Устойчивого, стабильного, с обертонами. Александр Андреевич, ну давайте с третьего раза попытаемся все-таки ответить на этот вопрос. Как здесь связано восстание и здравый смысл у населения, которое не хочет вакцинироваться?
Население видит во всем, что делает государство, уже очень давно, подвохи. Население не верит. Государственные посулы. Вся сфера государственных обещаний – это огромное кладбище. Наша общественная жизнь – это кладбище иллюзий. Народ, даже в самом малом, он отказывает власти в доверие. А сейчас речь идет о сокровенном, о своей жизни, о жизни детей. И вот со стороны государства двигаются такие огромные пропагандистские массивы. Включена вся могущественная государственная машина, связанная с вакционерами. И, конечно, народ в оторопе, он пятится, он пытается скрыться. И он не вакцинируется в знак протеста. Я даже подозреваю, что наш народ не рожает в знак протеста. Наш народ хочет скрыться от того кошмара, который творится на нашей родине, в нашем социуме. И поэтому, не вакцинируясь, он спасает даже не себя.
То есть русский народ, он такой свободолюбивый, да, он как, не знаю, коровка, которая должна пастись на каком-то альпийском лугу, не дай бог какое-то принуждение, никакого стойла, не дай бог поставить ей какое-то клеймо, да, которое вот оставит шрам серьезный. Ну, я просто не понимаю, вы серьезно об этом говорите?
Не, ну русский народ принял 18, 17, 16 год. Это русский народ, который был коровкой в 5-м году. Русский народ – это тот смиренный народ, который в 41-м году пошел по своим лугам альпийским и пустил немцев до Урала. Русский народ – это тот народ, у которого не было Пугачева, только одни овны были. Русский народ, он терпит до поры до времени, а потом взрывают.
Так вот смотрите, вы даже, простите, Александр Андреевич, вот вы даже про войну сказали, государство отдает приказ всем, у нас мобилизация, все, враг у ворот, и все пошли, все работают, кто в тылу, кто в окопы, кто в разведку и так далее. Почему сейчас, когда государство по-хорошему говорит, обещая квартиры и машины, по-плохому говорит, уже вводя принудительную вакцинацию, обращается к населению, никакой реакции, никакого понимания. Люди скорее сертификат купят, чем сделают инвестицию в свое здоровье.
Я объясняю, что государству нет доверия. Если государство применяет силу, то оно получает купленные сертификаты. Она получает огромную ложь. Во время войны предшествовали великие пятилетки. Народ страдал, мучился, но он имел огромную цель. Он верил своему государству. Он понимал, что государство не транжирит деньги. Оно не ворует, оно не переводит деньги за границу. Элита государственная. Она живет на государственные минимальные пайки. И народ восторгался этим огромным пятилеткам, этим стройкам. Хотя это было ужасно трудно и была огромная смерть. Даже Мандельштам восхищался этими сталинскими пятилетками. Сейчас ничего этого нет. Сейчас есть непрерывное противоречие, непрерывный уход от прямых ответов, постоянное двоемыслие. Существует безответственная, счастливая, не знаю, вакцинированная или нет, элита, для которой страна Россия является внутренне чужой страной, страной враждебной, страной, пригодной только для... для эксплуатации, для ограбления. И существует народ, который отделен от этой элиты, от этой ужасной реальности, такой фальшпанелью. На этой фальшпанели мы видим всевозможные праздники, алые паруса, иногда парады, иногда всевозможные церемониалы, непрерывные концерты идут по телевидению. Но вот эта мембрана, она очень тонкая, она кончается. И поэтому народ, который властью во многом презрен, который не входит в властные расчеты. Полагается, что этот народ будет вечно молчать, что он оболванен, что он не понимает истинных законов жизни, он примирился с существованием Абрамовича. Это неправда. Вот этот народ таким образом восстал. У этого народа нет булыжников, нет баррикад, нет зажигательных бомб. Но у него есть ощущение внутренней неприязни.
То есть это такой аккуратный протест. Мы почему-то, наверное, может быть, многие, да, привыкли, что если протестовать, то это громко выходить на какие-нибудь акции, в том числе несогласованные, а вот на самом деле тихий протест.
А, нет, это один из самых... Процесс, который не имеет организации, не имеет партии, не имеет фонда борьбы с коррупцией. У этого протеста нет своих Навальных, нет своих Троцких, нет своих Ленина.
Фонд борьбы с коррупцией это признан просто... иностранным, господи, я уже забыл, иностранным агентом. Забыл эту замечательную формулировку.
А вообще, это прекрасная формулировка, потому что мне вообще-то кажется, я за эту формулировку. Она меня не вызывает, эта формулировка протеста. Но все живущие за границей дети нашей элиты, их виллы, их деньги, которые они платят за охрану своих предприятий за рубежом. Это все иностранные агенты. По существу, если быть честными, то вся наша элита – это огромный коллективный иностранный агент, который находится в России как такой посланец вот этой чужой жуткой цивилизации.
Но вы, я надеюсь, Владимира Путина не отделяете от этой элиты? Все-таки элита развивается и кормится именно при этом президенте, который 20 лет уже с нами.
Вы знаете, Путин живет рядом со мной, в моем жилище, в моем бунгале очень скромно. Мы вместе утром завтракаем, пьем жидкий кофе. И поэтому, конечно, я его выношу за пределы вот этого ужасного скопища людей. Он абсолютно такой британский настроенный человек.
Еще скажите, что Путин не виноват, Александр Андреевич. Сейчас вот мы с вами до страшного договоримся.
Я вообще никого не виню. Наш изумительный старец Царства Небесное, Иоанн Крестьянин сказал, ему было явлено наяву видение Иисуса, который сказал ему: «Стой и смотри, что попустил я для вразумления вашего безнасильственной кончины людей. Никого не вини. Молись, будь всегда и во всем очень осторожен». Вот мы сейчас говорим с вами, мы же очень осторожны в выборе выражения, правда?
Ну, вы, да. И я пока у меня еще не было возможности как-то выступить ярко.
Да слушайте, нет, вы являетесь одним из самых ярких таких вот диссидентов.
Диссидентов. Спасибо большое. Мне лестно. Вот смотрите, давайте про Владимира Путина мы тогда поговорим, хотя, может быть, к теме с коронавирусом еще вернемся. Завтра будет вот это вот мероприятие, хорошо вам известное. Прямая линия. А оно зачем? Вы сначала говорите, что люди протестуют, а люди тем временем, вот эти обиженные россияне, обиженные на вертикали, они записывают миллионы обращений. Здесь какая-то нестыковочка.
Это и есть форма протеста. Они же не говорят в этих обращениях: «Боже, Боже, цари храня, храни царя, Боже, царя храни». Они в этих обращениях высказывают свой гнев, недовольство, негодование. Те из этих обращений, которые попадут вот в эфир, в общественное, в информационное поле, они будут более-менее умеренные. но там не будет ни одной хвалы. Там будет опять дикая тоска по поводу всех неурядиц, по поводу цен, по поводу ЖКХ, по поводу отсутствия лекарств в больнице, по поводу хамства учителей, местной элиты. Это тоже, мне кажется, что если посмотреть на эти вопросы, которые задаются президенту такими чистыми, открытыми, честными глазами настоящего ФСБшника, то там можно увидеть ужасную картину состояния народной жизни и народной психологии.
Ну, вы бы что попросили у Путина? Или у вас все есть?
Нет, у меня, конечно, в отличие от всех, у меня ничего нет, поэтому бедняк гол, как сокол, поет и веселится.
Так это даже хорошо, вы налегке.
Так я налегке.
Да, вы очень мобильный. Можете перемещаться по России, внутренний туризм, можете мигрировать, можете сбежать от политических преследований. Это же хорошо.
Я у Путина спрошу о другом. Я спрошу у него, почему он, Путин, не понимает. Он, Путин, который заботится о национальной безопасности, который поощряет строительство великого русского оружия, который построил по всей России храмы и монастыри, которые должны заслонять Россию от напастей, идущих из неба, из духовных сфер. Почему он не понимает, что главной угрозой государственной безопасности России является вот это отчуждение народа от власти? Это одно из самых главных угроз. Ведь если действительно наш народ не привьется, если он совершит такое ковидное самосожжение, а это одна из форм протеста, имейте в виду, самосожжение, если он совершит это самосожжение, то в России больше не останется ни воинов, ни ученых, в России даже проституток не останется. Потому что одна из самых заразных сфер поведения у женщин с ограниченной социальной ответственностью. Вот я спросил его, почему, понимая это, понимая, что это является колоссальной угрозой для национальной безопасности, он не делает ничего для того, чтобы утихомирить и обуздать эту чудовищную враждебную России элиту.
Так может, он устал, ему неинтересно, Владимир Путин, опять же, он давно.
Ну, это уж ваше предположение.
Нет, какое ваше предположение?
А мое предположение, я буду орать во всю Ивановскую без всяких предположений. Я буду кричать: хватит, давайте, начинайте, спасайте, Родина в огне.
Ну, что я буду делать? Да, хорошо, а почему? Вы либо не кричите, вы почему-то себя сдерживаете, либо Владимир Путин вас не слышит. Опять же, он давно наблюдает за процессами.
Я вот вам ору, я думаю, что вы же эхо, и эхо моих слов долетит до Кремля, долетит до всех башен. Вы ретранслятор, через вас мой вопль дойдет и до президента.
Ответственность на нас, да? Если вдруг Владимир Путин глух к мольбам населения, то виновато эхо, потому что плохо транслировало. Хорошо. Вы молодец, Александр Андреевич. Я напомню, Александр Проханов у нас в эфире, писатель. А смотрите, вы говорили про россиян протестующих, и это же проблема не только сейчас в ковидную эпоху, это проблема с каким-то долгосрочным планированием у российской власти. Вот у нас выборы, например, осенью, будут выбирать у нас нижний парламент. И вроде бы власть-то привыкла к тому, что Единая Россия, да, сейчас вот конституционное большинство у партии власти. А что же мы получим с таким народом, недовольным, нестабильным, этой осенью?
Я думаю, что выборы у нас проходят вне зависимости от состояния народной души и народного сознания.
То есть, знаете, как говорится, выборы – это другое.
Выбор – это, да, это нечто другое. Это, скорее, все-таки электронные технологии, это способ организации голосования. И здесь у меня нет никаких иллюзий и даже печали. Я давно не хожу на выборы, понимаю, что вот то, что называется машинное голосование, это такая огромная, не в мою пользу работающая машина. Поэтому я на выборы не пойду, и, в общем, я даже не пекусь о том, как пройдут эти выборы. Их исход предопределен. Меня просто интересует, как вот это народное восстание, о котором я говорю, как оно будет подавлено и какой ценой, или каким образом это народное восстание покачнет хрупкое, шаткое государство российское. Вот что страшно, что это не проходит бесследно. Государство, которое с такими трудами и муками создавалось после 91-го года, которое, казалось бы, вышло на какую-то кривую своего становления развития, оно вдруг опять пошатнулось, опять начинает лететь вниз. Вот это меня, государственника и этатиста, волнует больше всего.
Владимир Путин вообще за 20 лет создавал когда-нибудь что-то в России? И если создавал, перестал ли он это делать? И в какой момент?
Знаете, а вот это Россия после 91 года, вы думаете, создал Юмашев? Или Абрамович?
Ну, вряд ли Путин ее создавал. Путин был в Питере.
Не Путин, это Россию после 91 года? Россию после 91 года разрушал до 2000 года Ельцин. Он ее тотально разрушал, причем блистательно. Он ее разрушал так, как Гитлеру не снилось. Он осуществил план Барбаросса в полной мере. То, что не удалось фюреру, удалось Ельцину. Он уничтожил СССР, уничтожил русскую армию, он уничтожил народ, уничтожил идеологию, уничтожил культуру национальную. Он резко понизил уровень населения. Он в этом смысле абсолютный ариец, наш Борис Николаевич. Ой. А потом, когда он сдал свои полномочия, началось мучительное, очень грозное, но неуклонное возвращение государственности. И оно продолжалось, повторяю, примерно до 2014 года. А потом все остановилось. Остановившись, самолет перестает лететь, он падает. Сейчас началось снижение резко.
Подождите, а почему вы считаете снижение? По каким признакам вы понимаете, что снижение? 2014 год – это Крым, насколько я помню. И это называется выход на плато.
Крым – это вершина. Ну, вот этого пути, да. Становления власти. После этого началось, крымское солнце начало туманиться в Донбассе. А после затуманенного Донбасса, когда эффект, победный эффект Крыма как чудо, стал уменьшаться, и народ перестал вот пить эту восхитительную субстанцию победы, какого-то дикого реванша после 91 года, началось снижение этого полета русского. Есть два критерия, которые говорят, в каком состоянии находится народ. Два. Их на самом деле миллионы этих критериев. Миллионы. Но из них два самых важных. Первое – это территория, которую занимает популяция. И второе – это численность, которую обладает популяция. И то, и другое после 91 года катастрофически рухнуло. Катастрофически. Путину удалось задержать распад России. Путину удалось сберечь территорию, остатки территории. Это гигантская заслуга Путина. Потому что если нет территории, то никакой надежды на восстановление государства быть не может. Но что касается популяции и состояния духа этой популяции, состояния ума этой популяции и здоровья этой популяции, здесь все ужасно. Мы вымирающий народ.
Путин выдохся, знаете, уже? Подождите, мы-то умирающий народ, это ладно, и умирающий, и вымирающий. Но значит, Путин выдохся, он когда-то справлялся со своими задачами, теперь перестал справляться.
Это вам ладно, что мы вымирающие и умирающие. А мне не ладно, это моя огромная экзистенциальная беда. Жить вместе с моим народом любимым, и знать, что я живу среди умирающего, вымирающего народа. Великого вымирающего народа.
Ну это беда, но так не народ виноват, а виноваты управленцы, которые вот так вот выстраивают здесь все.
Вы знаете, управленцы во многом, конечно, виноваты, но говоря об управленцах, мы же понимаем, что управленцы – это не более чем ширма в других руках. Элиты управляют управленцами. Элиты управляют Кремлем, элиты управляют Рейхстагом, элиты управляют Капитолием.
Короче, Александр Андреевич, полминуты у нас до новостей. Путина надо менять?
Нет, Путина надо оставлять, но его нужно как бы влить в него новую энергию, побудить его к рывку.
Что вы предлагаете с ним сделать? Ревакцинировать его?
Нет, я предлагаю ему чаще слушать нас с вами.
Нас с вами. Особое мнение на «Эхе Москвы» Александр Проханов и Алексей Нарышкин. Хорошая мысль. Слушайте нас, но через перерыв мы сейчас в эфире «Эхо Москвы» будем слушать новости и рекламу, а в Ютьюбе продолжается трансляция, и, возможно, Александр Проханов ответит на несколько ваших вопросов в чате. Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». С вами Алексей Нарышкин. Наш гость сегодня – писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, здесь ли вы?
Да, тут.
Смотрите, вопросы вам прислали наши слушатели и зрители. В Ютьюбе спрашивает Рашат Мусаев. Через какую национальную идею можно восстанавливать пассионарность и дух россиян?
Волошин предложил в качестве пассионарной национальной идеи футбол. И в ту пору, в 90-е годы, многие ухватили за это, полагая, что наш народ такой страстный, ему ничего не интересно, кроме арены, кроме битв, кроме мяча. Вот если бы национальная идея стала футболом, мы, которые продуваем матч за матчем, мы провалили бы национальную идею, уступили бы ее, там, не знаю, бельгийцам или итальянцам. Мне кажется, что сегодня национальной идеей России является то, что я называю русской мечтой. То, что является основополагающим содержанием всех русских представлений о мире, начиная с языческих времен, переходя через все четыре российские империи, включая сегодняшнюю Российскую империю. Это мечта о благом, справедливым, божественным, лишенным вот этих страшных каверн сегодняшнего общества, государства, идеалом которого, идеалом, недостижимым идеалом которого является Царствие Небесное. Там нет смерти, там нет насилия, там есть блаженство и благодать. Вот эта идея, вот этот идеал, который заложен в русское сознание, например, со времен скоморохов, сказочников, русских мистиков, таких как старец Филофей и патриарх Никон, русских космистов, таких как великий Федоров или Вернадский, таких великих преобразователей, как ранние большевики, таких людей, которые воплощали этот образ в картинах «Купание красного коня» Петрова Водкина или «Рабочая колхозница» Великой Мухиной, изобразив в виде рабочего колхозница Адама и Евы, который возвращается в Царство Небесное, исполнив свои земные труды. Вот эта идея, идея русской мечты, идея храма на холме, которая является метафорой этой мечты, мне кажется, она является спасительной для русского сознания.
Про футбол вас спрашивают, а разве национальная идея только побеждать в футболе, просто играть в футбол хорошо, этого недостаточно?
Если бы не было идеи побеждать, то бы играли в одни ворота, то бы не было соперников, команд, может быть, да.
Слушайте,
я знаю, что да. в ночных хоккейных матчах вот Путин побеждает всех и забрасывает 11 шайб, 7 просто никто вровень не стоит с никакого умения выбрасывать шайбы. Вот может быть такой футбол. Футбол — это борьба, это страсть, это имитация войны. Как и всякая игра, это имитация войны, это приближение к войне.
Ну, я
и
надеюсь, вы за чемпионатом следите.
Напрасно надеетесь.
Нет. То есть вы только в теории, да?
Понятно. Ну, конечно, да.
Скажите, пожалуйста, Александр Андреевич, а сегодня Швеция и Украина играют. Ваши симпатии на чьей стороне скорее?
Ну, конечно, варягов, викингов, потому что...
И почему-то я так и думал.
А что же? А Владимир-то святой, он же тоже был викинг. То есть вот этот первый украинец, он был викинг. Поэтому, болея за викингов, я болею одновременно и за Украину, и за шведов.
А, двух зайцев сразу, да, одним выстрелом.
Викингов, да.
Замечательно, выкрутились. Вот тут еще, кстати, про Советский Союз, про развал империи. Александр спрашивает, как может и может ли сейчас Россия стать интересной, привлекательной для других стран бывшего Советского Союза? Пока ведь все разбегаются. Кроме стран, которым Россия интересна как место для гастарбайтеров.
Конечно, это правда, потому что процесс разрушения Советской империи продолжается. Более того, эта империя стала разрушаться медленно и неуклонно с 1956 года, когда кончилось вот это мощное сталинское направление, когда Хрущев подрезал идеи этой красной мечты, и началось медленное гниение, медленное затухание. И к 1991 году уже многое что сгнило, осталась одна труха, особенно после перестройки. Поэтому теперь заслуга Путина, что он остановил распад. Это его великая заслуга. Он прекратил распад российской территории, который шел вовсю, продолжая распад Советского Союза. И поэтому, конечно, этот процесс становления государства, он далеко не закончен. Отсюда и все издержки, отсюда и нелюбовь вчерашних наших вот соседей и друзей, братьев по Советскому Союзу. И вы имейте в виду, что Советский Союз, когда он разрушался, когда он разрушился после Беловежской пучи, пуще, тогда ведь одна из самых главных задач, которую выполнял Ельцин, это оттолкнуть от России недавние республики, недавних союзников. Их отталкивали ногами. Назарбаева Ельцин оттолкал каблуками. Тот рвался опять в союз, он не хотел уходить. И вот эта концепция по развалу Сталинской империи, Сталинского советского государства, эта стратегия включала в себя создание суверенных государств, а суверенитет этих государств основывался на русофобии. Поэтому нелюбовь к России, нежелание вернуться в Россию – это результат государственной политики всех этих республик, практически всех, за исключением, может быть, Беларуси.
То есть руководство плохое, а люди, в принципе, и готовы вернуться?
Людей ведь никто не спрашивает. То, что гастарбайтеры сюда едут, это же тоже не только чистый заработок. Они могли поехать в Южную Африку, например. Они же едут туда. Они едут сюда, потому что здесь все понятное, родное, здесь язык родной.
Скрепы. Рынки родные. Вас бесит, Александр Андреевич, вас бесит, что к нам мигранты едут из бывших наших республик там?
Меня бесит ироничное отношение к к такой категории, как скрепы. Это меня бесит, действительно. А что касается прихода сюда моих вчерашних соотечественников, нет, конечно. Я вижу в них моих товарищей, они все советские люди.
Но вы же понимаете, что вот эти вот бывшие советские люди, они занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться наши с вами нынешние соотечественники?
Это демагогия.
Почему?
Да потому что все наши соотечественники, которые хотели бы устроиться на работу, они устроены. Просто не устроены.
Конечно, нет. Конечно же, нет. Нет.
Конечно.
Слушайте, но вы знаете цифры по безработице.
Я вообще знаю, что к цифрам нужно верить. Я очень много ездил, продолжаю ездить по предприятиям. Я вижу, в каком состоянии находятся умы крупных предпринимателей, крупных промышленников. Они тоскуют по поводу того, что нет людей. Они ищут этих людей, они их вытаскивают, они их отмывают, они им дают образование. Людей не хватает. Народ вымирает. Народ наш вымирает. И поэтому вот этих полноценных, настоящих людей мало. И все из них, кто хотел устроить работу, на работу, они устроились. Вы думаете, почему они двигаются из русской провинции, стараются здесь охранниками, вышибалами в барах? Потому что нет другой работы там, на местах.
И кто в этом виноват?
Да вы, конечно.
Я?
Вы лично, вы, конечно, это ваша вина.
А кроме шуток?
Кроме шуток, я вам уже сказал, что архимандрит Иоанн Кресятник сказал, никого не вини. Будь всегда и во всем очень осторожен. Самое простое – винить всех. Вы разберитесь в этом, вы поймите, и не сразу, если вы поймете, не сразу говорите. Это мой грех, я очень много говорю. Поэтому, конечно, идеальны были бы наши с вами сеансы двух блочинов.
Смотрите, еще один вопрос вам от Вадима. Путин, ну вы же Путина защищаете, обеляете, бережете здесь в эфире. Путин и Лукашенко нарушают все законы и права человека, уровень жизни населения при этом как в Африке. Почему?
Почему что? Почему нарушают? Спросите их, почему они нарушают. Потому что, видимо, эти человеки, чьи права они нарушают, эти человеки права государства. Государство, особенно то, в котором мы сейчас живем, и это, мне кажется, надо как бы ощутить и понять. Оно меняет кожу, оно перестраивается. Оно становится другим государством. Раннее путинское государство сменяется на позднее путинское государство. В раннем путинском государстве еще присутствовали стихии, хаотические стихии 90-х годов. Там еще был гильцинизм. Весь этот либеральный уклад, который народился и так бурно расцветал в 90-е годы, он был перенесен в последующие, в 2000-е и так далее. А сейчас этот уклад сжимается, его выдавливают. Государство возвращается туда, откуда оно было издано. Поэтому ущемление так называемых этих прав, то есть создание новой матрицы государственной, это данность, это реальность. Можно плакать, можно кричать, можно визжать, можно проклинать. Но это так. Если человек занимается политикой, если он ответственный человек, он должен понимать, что начинается новая эра. И в эту новую эру он должен вписаться. Вот народ наш, который сейчас поднял восстание, он не вписывается в эту эру. Он эту эру хочет опрокинуть. Поэтому государство будет применять насильственную вакцинацию. Это акция, подобная подавлению уличных беспорядков в Москве.
У нас 2 минуты остается. Вы читали статью Лаврова по международной вот этой вот теме?
Я слышал, не знаю содержание, да.
Вы писали, мне кажется, там что-то есть такое прохановское.
Вы знаете, я живу только на гонорары, которые получаю от речей, писанных Лавровым, президентом и так
далее. Ну, вы хорошо устроились.
Я хорошо одет.
Ну, я, к сожалению, я уже не помню, что было в начале программы, когда у нас с вами была видеосвязь и такие отрывочные воспоминания. Ну, Лавров, я напомню, в этой статье говорит, анализирует отношения России и Западом и подводит такие, что ли, итоги встречи президентов США и России в Женеве и говорит, что никаких уступок, в том числе говорит, что в России ни на какие односторонние уступки в духе 90-х никогда идти не будет. А ждет ли кто-то от России этих уступок сейчас?
Никто их не ждет, и Россия перестала их ждать. И эта статья, это заявление Лаврова говорит, что мы окончательно двинулись в сторону Китая. Сближение с Китаем и военно-политический союз с Китаем в условиях нарастающих напряженности военных, он неизбежен. Вот что сделал с нами Запад.
Слушайте, но это же совершенно другой культурный код, это другая цивилизация. Ну какой нам Китай?
Конечно. А вот, скажем, Исландия или Ирландия – это наш код. Это вот мы там такие.
Но вы будете с этим спорить?
Я буду спорить.
Мы даже внешне похожи с ними.
Ну, не знаю. Вы что, рыжий, что ли?
Ну, немножко.
Ну, немножко.
Я крашусь.
Ну, краситесь. Криптоцитом красным. Нет, повторяю, русское сознание, оно открыто всем цивилизациям и всем культурным кодам. Русское сознание всемирно. Об этом говорил Достоевский, и об этом говорит русский код «Душа мира». Поэтому нас не волнует соединение культурное, военное, политическое, стратегическое с Китаем. И не с такими соединялись.
Ну вот вы наверняка на Дальнем Востоке были, вы представляете, там же население в частных разговорах говорит, что они обеспокоены какой-то китайской экспансией, не хотят, чтобы китайцы пришли и захватили, и они и так и лес отбирают, покупают, так. Хорошо.
Это не говорят, но разговоры о том, что китайцы заселили Дальний Восток, это огромное преувеличение, это скорее всего нагнетание страха.
Да они не заселили, они просто, когда захотят границу, перейдут и все, и оккупируют нас.
Да, ну зачем?
А вы нас туда подкладываете?
Нет.
Ужасно. Это уже... Александр Андреевич, это плохой конец этого эфира, но мы с вами встретимся вновь. Мы должны сейчас заканчивать. Спасибо вам огромное. Перед слушателями и зрителями извиняюсь за технические неполадки, которые сопровождали этот эфир. В любом случае, мне было интересно. Надеюсь, вам тоже. Лайки поставьте в трансляции на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Алексей Нарышкин этот эфир провел. Счастливо.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».